Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Иркутске хоронят жертв авиакатастрофы. Растет число погибших при терактах в Индии. В Москве суд приговорил обвиняемых по делу об избиении продюсера НТВ. В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. По уточненным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Об этом объявил журналистам глава комиссии по расследованию катастрофы Борис Король.
Опознано уже 71 тело. Основная работа сейчас сосредоточена на том, чтобы организовать отправку тел, которые опознаны.
Сказал глава комиссии по расследованию катастрофы. Более 70 человек спаслись, многие остаются в больницах. Рассматриваются несколько версий трагедии. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и ошибка экипажа. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек, свыше 600 ранены. Власти усилили меры безопасности по всей стране. Пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов в поездах и на вокзалах города Бомбей. Многие страны, включая соседа Индии и Пакистан, осудили теракты. Премьер-министр страны Манмохан Сингх выступил с заявлением в связи с терактами.
Я осуждаю эти постыдные акты насилия против нашего миролюбивого народа. Я вновь говорю о нашей решимости бороться с терроризмом во всех его проявлениях.
Это было заявление премьер-министра Индии.
Радио Свобода. Новости.
Тверской суд Москвы приговорил обвиняемых по делу об избиении продюсера НТВ Ильхана Мирзоева к полутора годам лишения свободы в колонии поселения. Как сообщает наш корреспондент, суд признал Виталия Голикова и Вячеслава Баркетова виновными в нападении на Мирзоева на почве национальной вражды. Мирзоев был избит 3 апреля в московском метро. В Челябинске продолжается суд над военнослужащими, которых обвиняют в издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На предыдущих заседаниях свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. Звучали и слова о том, что сотрудники военной прокуратуры перед процессом оказывали давление на солдат танкового училища, чтобы заставить их отказаться от своих показаний. На скамье подсудимых трое военнослужащих – младший сержант Александр Сивяков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. В Читинской области из-за прорыва дамбы затоплена стоянка самолетов и служебные помещения военного аэродрома Джида. В этом сообщил начальник пресс-службы ВВС России Александр Дробышевский.
В результате прорыва дамбы на реке Джида было произведено перебазирование авиационной техники на другие аэродромы. Вода прибывала со скоростью 18-20 сантиметров в час. Подтоплена стоянка самолетов и служебные помещения. Жертв нет.
Сказал начальник пресс-службы ВВС России. Также в зоне подтопления оказались 200 жилых домов, пострадавших нет.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Газа при ударе израильской авиации погибли 6 человек, в том числе 2 детей. Об этом сообщают палестинские источники. Израильские военные утверждают, что удар был нанесен по зданию, в котором находился активист экстремистской группировки «Хамас». В другом месте сектора Газа в перестрелке с солдатами погиб палестинский полицейский. Израиль намерен продолжать операцию в секторе, длящуюся уже 2 недели, пока не будет освобожден военнослужащий, захваченный палестинскими боевиками 25 июня. В Чикаго сошел с рельсов поезд в метро. Серьезно никто не пострадал, 120 человек были эвакуированы, несколько десятков доставлены в больницы с легкими травмами. В тоннеле возник пожар. Власти, расследующие причины аварии, исключают возможность теракта. Министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают сегодня в Париже проблему Ирана. В обсуждении примет участие член руководства Евросоюза Хавьер Солана, который накануне провел безрезультатные переговоры с главой иранского ядерного ведомства Алилой Риджани. Тегеран отказывается дать ответ на предложение мирового сообщества по иранской ядерной программе. Лариджани заявил вчера, что переговорный процесс будет долгим.
Как сказал господин Солана, ему нужно проконсультироваться с его друзьями, и затем мы договоримся о дальнейших шагах. Поскольку нам предстоит пройти длинный путь, следует обговорить и точно соблюдать все его этапы.
Сказал Али Лариджани. Президент Украины Виктор Ющенко встречается сегодня с лидерами парламентских фракций и спикером Верховной Рады Александром Морозом, чтобы найти выход из очередного парламентского кризиса. Представители блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской партии «Наша Украина» подали иск в суд с требованием признать незаконным избрание спикером Верховной Рады представителя социалистической партии. Члены новой парламентской коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов во вторник выдвинули на пост премьер-министра кандидатуру Виктора Януковича. Сторонники Тимошенко и Ющенко предлагают распустить парламент и назначить новые выборы. Вот как отреагировал на это лидер партии регионов Янукович.
Мы не сторонники того, чтобы парламент распускать. Мы сторонники того, чтобы парламент работал. Мы сформировали большинство в парламенте, коалицию. Имеем возможность сейчас создать все условия для того, чтобы была сформирована качественный состав правительства.
Это был Виктор Янукович. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинил Россию в препятствовании попыткам урегулировать грузино-абхазский конфликт. Выступая в Совете Безопасности ООН, Бурджанадзе заявила, что Тбилиси выступает за замену российских миротворцев в Абхазии на военнослужащих ООН. Представитель России в ООН Виталий Чуркин назвал выступление Бурджанадзе неприемлемым и контрпродуктивным. Вчера президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия пытается аннексировать часть грузинской территории, продляя присутствие своих миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. В Иркутске сегодня хоронят жертв авиакатастрофы, произошедшей в воскресенье. Растет число погибших при терактах в Индии. По последним данным, погибли 190 человек. В Москве суд приговорил обвиняемых по делу об избиении продюсера НТВ к 1,5 годам заключения. Подробности этих и других событий на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, и там же вы можете послушать последний выпуск новостей нашей радиостанции.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Как будет выглядеть Северный Кавказ, Чечня после убийства Шамиля Басаева, после его ликвидации российскими спецслужбами? Это тема, которую сейчас обсуждают практически все средства массовой информации, не только в России, но и в мире. Гибель Басаева вышла на первые страницы мировой прессы. Вот об этом и поговорим с нашими гостями. Обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
И главным редактором газеты «Чеченское общество» Тимуром Алиевым. Здравствуйте, Тимур.
Добрый день.
Собственно, можем уже начинать наш диалог. Вот с какого, наверное, вопроса. Тут есть две точки зрения. Одна точка зрения, которая заключается в том, что Басаев был мотором происходившего в Чечне, что именно он был главным организатором большей части террористических актов, что подобной фигуры больше нет и быть не может, и поэтому смерть Басаева — это, по большому счету, конец такого вот крупного ичкерийского сопротивления и конец крупных террористических актов. И другая точка зрения, что смерть Басаева в принципе ничего не решает, об этом уже тоже многие говорили. Вот обратимся к нашим гостям с вопросом, к какой точке зрения склоняетесь вы. Начнем с вас, Иван.
Мне кажется, что эти точки зрения, они друг друга, в общем-то, не исключают. Потом мне хотелось бы заметить, что Басаев, мне кажется, в последние годы уже не был таким лицом ичкерийского сопротивления. Может быть, Тимур поспорит. Мне кажется, что для Басаева была очень важная идея вот распространения всего этого явления на весь Северный Кавказ. И хотя он и говорил в своих вот последних интервью, что он продолжает бороться за свободу Чеченской Республики, он, тем не менее, подчеркивал важность такой борьбы на всем пространстве Северного Кавказа и действительно был отчасти мотором и знаменем всего этого процесса. Но как бы его логика такова, что в нем не так важны эти именитые полевые командиры, которые прославились в годы Первой Чеченской войны, а важно создание сети.
Тимур, а вот вы как считаете? Вы согласны с Иваном, или, может быть, у вас свое представление о том, как это все выглядит?
Ну, я в чем-то согласен, поскольку действительно, как мне кажется, он был, что называется, не мотором, он скорее был неким таким интегрирующим фактором. фактором собирающим. То есть он действительно, как мне кажется, он, безусловно, вышел из той среды еще первых еще этнонационалистов, этносепаратистов, то есть тех людей, которые в начале 90-х начинали бороться за независимость Чеченской Республики. Вот. Но постепенно он, мне кажется, вбирал в себя еще и некие иные функции, то есть он пытался уже, то есть налицо были некие совпадения интересов, он пытался в каких-то точках соприкосновения общаться и сотрудничать с какими-то уже исламскими радикалами, в том числе, то есть пытаясь таким образом извлечь некую выгоду для той идеи, которую нес, то есть для той идеи этносепаратизма, чеченского этносепаратизма. Вот. И безусловно, с его гибелью именно вот это вот направление деятельности, да, военное направление деятельности сепаратистов, то есть оно, ну, если может быть, не исчезнет, но, по крайней мере, намного станет менее, что называется, как бы продвинутым, я не знаю, что ли. То есть, безусловно, как-то по нисходящей в любом случае пойдет именно это направление, то есть вот развитие некого конфликта на весь Северный Кавказ. Это тоже, мне кажется, это очень... прежде всего, вот гибель Басаева, она, мне кажется, важна именно с этой точки зрения.
Иван, вот в подобных конфликтах всегда есть так, разные стадии противостояния. Есть стадия террористического противостояния, чисто террористического, который переходит в стадию военного противостояния. И потом опять возвращается к противостоянию террористического характера. Так не только в Чечне, так и на Ближнем Востоке, да, потому что, по большому счету, там обстрелы к самым территории Израиля и рейд израильской армии вглубь сектора Газа, это военное противостояние, причем с обеих сторон. Потому что ракета в центре города — это не терроризм, это война, наверное. Вот то, что сказал Тимур, оно так наводит на мысль, что как бы правы те, кто говорит, что военное противостояние, по крайней мере, на данный момент прекратилось. Что нам остается как бы думать только о террористической составляющей происходящего.
Но это же не секрет, что военное противостояние, в общем-то, прекратилось.
Это не секрет для тех, кто смотрит, условно говоря, там российское телевидение, но для многих других это еще в какой-то мере секрет.
В общем, скорее вот нападение на Нальчик, да, последняя крупная, да, акция военного характера, да, это такой последний всплеск военного противостояния, который мы имели, это был октябрь прошлого года. Ну, в общем, это скорее уже исключение, чем правило. Такие акции по захвату городов, они уже давно, в общем-то, достаточно ушли в прошлое. И, в общем, основная составляющая вот этой войны, которую ведут сепаратисты, или как угодно их можно называть, да, это же такие подрывы и мелкие диверсии. Там, это продолжается. Вот вчера господин Иванов в Грозном сказал, что он считает войну законченной, совершенно, видимо, забыв, что там за неделю до этого его ведомство признало гибель 5 и ранение 11 человек при обстреле колонны. В общем, вот война такая.
Продолжим об этом после важной информации на Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Наши гости сегодня — обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев. Очень хорошо как раз, что напомнили мне об этом, Иванове. Потому что, вот, Тимур, вчера министр обороны Российской Федерации, он посетил Грозный, и на фоне развалин чеченской столицы он сказал такую фразу, которую я даже постарался выучить наизусть. Эта фраза звучит так. Даже политически картинка этих развалин уже раздражает. Означает ли это высказывание министра обороны России, и вообще означает ли вот эта поездка в Грозный после ликвидации Басаева, то, что сейчас в Чеченской Республике будет интенсивно выстраиваться картинка восстановления? И вообще, насколько можно заменить одну картинку другой без ущерба, скажем так, реальной жизни?
Ну, на самом деле уже замещение картинок происходит достаточно давно, то есть, по крайней мере, в течение, наверное, последних месяцев 8 это происходит. И я думаю, то есть, может быть, это было изначально выстроено таким образом, чтобы замещать эти картинки. Может быть, это получилось нечаянно, как-то спонтанно, и решили этот момент использовать. Но то, что сейчас Иванов, не случайно вчера именно ему показали центр города, тот центр, который сейчас очень интенсивно восстанавливается, вот, и то есть и на фоне, допустим, того, что было год назад, это, безусловно, такое достижение, такое весомое, что называется, оно весомо тем, что оно видимо, то есть это очень наглядно, то есть год назад картинка и сейчас картинка, и, безусловно, и может быть, и перед глазами Иванова, и перед глазами обычных людей, которые каждый день ходят в Грозном на работу, это тоже очень, очень наглядно происходит. И, безусловно, некое замещение, оно происходит, оно есть.
Иван, а может, это вообще такая картинка общероссийского характера? То есть когда-то президентская предвыборная кампания в России строилась на наведении порядка в Чечне, на военных действиях, а сейчас, вот, может быть, новая президентская кампания будет строиться на восстановлении Грозного из руин?
Я вам расскажу о двух впечатлениях. Ну, вот сначала мирные картинки в Грозном. У меня так получилось, что был достаточно большой перерыв в поездках в Чечню, и после этого перерыва годичного я был там в ноябре на парламентских выборах, и потом через полгода, вот в конце мая. И вот за этот короткий промежуток времени она действительно, ну, картинка Грозного, будем говорить про Грозный, она действительно изменилась больше, чем за все предыдущие 6 лет. И очень интересно, что когда людей спрашиваешь, с чем связана эта перемена, почему вдруг, вот говорили же про то, что тратятся огромные деньги на строительство, вот есть куча организаций, которые вроде бы занимаются всеми этими подрядами, вроде бы система есть и должна работать, но она не работала. И почему вдруг она заработала? И на этот вопрос все отвечают одним словом — Рамзан. Вот как это, может быть, не парадоксально звучит. Почему Рамзан? Потому что ему вроде бы удается заставить работать этих чиновников, и, видимо, он оказался при всех своих негативных сторонах, да, оказался тем человеком, который действительно может эту систему заставить работать, просто вот при всей его энергетике. Вот, а второе впечатление насчет того, что картинка во всей России, вот так же опять получилось в конце мая, что я, ну, проехал от Майкопа до Грозного, была большая командировка по всему Кавказу, и, в общем, мне кажется, что ситуация везде меняется немножко к лучшему, и мне кажется, что логично это было бы связать с тем, что во всей России как-то немножко подросли у людей доходы, да, и очень многие люди с Кавказа работают в большой России, и у них, видимо, тоже подрастают доходы, и, может быть, некоторое время назад было так плохо, что даже вот эти небольшие денежки, которые появились, они сразу качнули ситуацию в лучшую сторону. Это везде так, от Адыгеи там, до Дагестана.
А вот, Тимур, всегда была еще такая мысль, которая, то есть, в последнее время эксплуатируется достаточно активно, это вытеснение, да, то, что Басаева, собственно, уничтожили не в Чечне, да, то, что боевики, они вытеснены за пределы Чеченской Республики, что на самом деле вот то, чего удалось добиться Кадырова, это не победы над ними, а того, что они перенесли свою деятельность за пределы Чечни, что это угрожает вообще ситуации на Северном Кавказе. Насколько вообще вот верно подобное утверждение?
Ну, в какой-то степени, безусловно, верно, но, мне кажется, не совсем. То есть, и вот тот недавний подрыв колонны у села Авторы, о котором Иван упоминал чуть раньше, он тоже свидетельствует именно о том, что все-таки и в самой республике продолжаются еще военные действия, причем, может быть, не очень такие масштабные, что называется, но достаточно, может быть, какие-то все-таки, то есть есть возможности проводить какие-то у боевиков какие-то реальные такие силовые акции именно военного плана. То есть я так думаю, что тут не то, что вытеснение, тут было, может быть, временное вытеснение. Это все зависит, наверное, от личности того человека, который все-таки руководит всеми этими операциями. То есть, если, допустим, у Басаева все-таки тактика была какого-то такого мгновенного удара, что ударил, ушел, то, мне кажется, все-таки Док Умаров, он менее изощренный в этих делах человек, и, например, у него все-таки более, мне кажется, какое-то прямолинейное будет мышление в этом направлении, и он будет именно какими-то такими партизанскими силовыми акциями, по крайней мере, какое-то время еще продолжать действовать. То есть, вот, мне кажется, такой образчик его деятельности — это вот это самое нападение на колонну у села Автуры.
Иван, тут ведь очень важно понять, когда вы говорили о том, как меняется, что как меняется Грозный благодаря Рамзану Кадырову, да? Что, может быть, вот просто Рамзан Кадыров смог стать неким представителем вот этой вот новой чеченской элиты, а та, которая была там при Дудаеве, при Масхадове, она либо там погибла, либо ушла в горы, и вообще вот теперь занимается партизанскими акциями. Да, но вот другие люди, они же должны как-то существовать, но вполне возможно, что их представление о том, что Чечня это нечто особое, оно сохраняется. И просто Рамзан Кадыров смог стать более точным выразителем этого понимания, чем кто-либо другой до него.
Да, мне кажется, что вы правы. Я не знаю, может быть, вот Тимур, опять-таки, как человек, который там живет, не согласится со мной, но внешне кажется, что именно так и происходит, что Рамзан почувствовал те вещи, которые не всегда принимаются во внимание аналитиками и даже, как правило, выпускаются из поля зрения. Вот такие вещи, как этническая солидарность и этническое чувство самосохранения. И, судя по всему, для этих вещей Рамзан как раз и стал наиболее адекватным выразителем, и при всем сложном к нему отношении, да, при том, что большая часть населения просто ненавидит и боится его, тем не менее он вот постепенно становится, в общем-то, чеченским лидером.
А вот вы, Тимур, как думаете, что Рамзан Кадыров строит в Чечне? Свое государство для себя, может быть, да? Или там республику в составе России, которая органично вписывается в те вот группировочные отношения, которые в России существуют. Какова модель вообще его действий?
Ну, я хотел сейчас бы немного вернуться к тому, что говорил Иван. Мне кажется, он во многом прав, когда говорил о какой-то этнической солидарности. Потому что Рамзан, безусловно, человек от народа, то есть он очень хорошо понимает какие-то вещи, такие именно вот какие-то народные вещи, национальные какие-то вещи. Вот. И он, безусловно, сейчас пытается стать неким таким именно национальным лидером, может быть, в силу его еще недостаточного какого-то опыта управления, это еще не всегда и во всем получается, но он, безусловно, такой. И, допустим, о том, о чем говорил, что большинство людей его ненавидит, очень такая парадоксальная вещь, вот за последние полгода очень много изменилось, то есть вот его как бы боялись и ненавидели, то сейчас как бы его боятся и уважают. Это вот такой перелом произошел в сознании очень многих людей. Это очень-очень парадоксально и для меня в том числе, но это тем не менее так. То есть я сейчас говорю не потому, что я какой-то пропагандирую какую-то вещь. Это вот я наблюдаю это лично, вот это изменение, прежде всего, именно среди молодежи. А насчет того, какое государство строит Рамзан, то есть что-то какой-то феод для себя или же какую-то республику в составе такой России, вот такой органично вписывающий, как вы сказали, то оно, мне кажется, он вот так не стоит прям вопрос, вот что вот строим мы так или строим так. Он как бы сейчас занимается неким выстраиванием отношений внутри республики, то есть какую-то вертикаль пытается выстроить, а потом, что получится из этого, мне кажется, там не стоит вопрос, что так все это продумано, то есть все дело под себя, чтобы получать некую суверенность или же нет. Я думаю, просто исходит из принципа, то есть получить больше и пытаться это как-то использовать, вот из такого принципа он исходит.
А Дудаева Тимур тоже боялись и уважали?
Нет, там все-таки было несколько иное, наверное, отношение. Я не думаю, что его боялись. Кто-то его любил, кто-то не любил. Но вот такого чувства боязни не было.
Тут вот, Иван, очень важно понять, да, возможно, дело не в том, что Рамзан Кадыров себе не отдает отчет о том, что он строит или не что, это вопрос в том, что вот вся его деятельность вписывается в такие объективные реалии кавказского развития. Больше, чем, например, деятельность его отца. Или больше, кстати говоря, чем деятельность Дудаева или Масхадова. Тут важно понять, так ли это или не так.
Кстати говоря, вот этот вот путь от боязни и ненависти, да, к боязни и уважению, и потом к уважению, наверное, чистому, он повторяет, в общем-то, за отцом. Ведь Ахмад Хаджи Кадыров тоже прошел этот путь, когда он возглавил гражданскую администрацию Чеченской Республики, его тоже воспринимали как такого ренегата и чуть ли не предателя-коллаборациониста. А под конец его карьеры он, в общем, был вполне уважаемым президентом. И, честно говоря, сначала никто не ожидал, что сын его повторит этот путь, потому что все-таки за плечами Ахмад Хаджи Кадырова была такая общественная деятельность многолетняя, а это был совсем молодой человек, который, в общем-то, работал большую часть своей жизни в охране своего отца. Вот, а оказалось вдруг, что он способен вот так все это дело сдвинуть с мертвой точки. Я, кстати, не сказал, что большинство боится и ненавидит. Я сказал, что достаточно большое количество людей. Что он строит там, но я не знаю, насколько это действительно осознанно. Вот говорили, что там отец в своем ближнем круге говорил о том, что на самом деле это такая пауза в сепаратистском движении Чечни, так сказать, к самостоятельности. Просто потому, что сейчас нет сил, да, дальше драться против России. Нужно выдержать какую-то паузу, подкопить силы, да? Сейчас, наверное...
Так имам Шамиль тоже говорит.
Сейчас, наверное, так вопрос не ставится, но так или иначе, в общем-то, в кадыровской Чечне, ну, мне кажется, что язык не поворачивается сказать, что там работают какие-то реально федеральные законы Российской Федерации. Это, конечно, такая зона очень специфическая. И та вертикаль, которую Рамзан пытается выстроить, он ее строит совершенно не сообразуясь ни с какой, ни с российской конституцией, ни с российским законодательством, а сообразуется он с какими-то реалиями, которые там у него существуют. И это, в общем, такая весьма своеобразная вещь получается.
Но то же самое главное, что такого рода строительство устраивает Кремль. Ведь, наверное, здесь тоже отдают себе отчет в Москве, как это все выглядит на самом деле.
Такого рода строительство устраивает Кремль. Кремль там, на мой взгляд, создал очень простую такую схему. Они отдали Кадырову, ну, предоставили Кадырову практически полную свободу действий внутри Чечни. И, наверное, как представляется, достаточно плотно контролируют его лично. Им кажется, что эта вот система отношений, она достаточно гарантирует стабильность и безопасность. Неизвестно, как это на самом деле, так сказать, время покажет. Но вчера он достаточно издевательски разговаривал с Ивановым, как мне показалось. Пару шуток таких достаточно едких отпустил в его адрес.
Ну, будем это считать, что это просто недостаток опыта. Тимур, а вообще в Чечне есть понимание того, что Чечня — это личный проект Владимира Путина? Ну, есть какие-то вещи, за которые человек конкретно отвечает, да? Вот это вот оно. Ну, и таким образом Рамзан Кадыров — это личный проект Владимира Путина.
Ну, в общем-то, есть. Это было изначально такое ощущение. Вот постепенно, то есть вот те руководители республики, которые были в последнее время, то есть Ахмат Кадыров, сейчас Рамзан как бы Кадыров, там Аволханов, они все пытаются всячески очень часто подчеркнуть, по крайней мере, перед своими как бы гражданами, согражданами именно Чеченской Республики, что это на самом деле не так, что то есть как бы Москва и Грозный официальные некие какие-то равноценные партнеры, достаточно такие независимые. Вот это тоже, я думаю, нужно для того, чтобы как-то поддерживать свой статус руководящий. Вот, но тем не менее ощущение того, что нынешняя Чечня — это проект Путина, он присутствует, и хотя пытаются этот как бы имидж понемногу стирать, но пока еще, может быть, руководству это не всегда удается. Вот, наверное, может быть, что вот тот разговор, который, или те реплики, которые Рамзан Кадыров высказывал Иванову, может быть, это как раз из числа вот этого самого показывания некого своей независимости, некой суверенности такой по отношению, значит, к Москве.
Не, в самом деле же, Иван, да и не хотели бы это все демонстрировать, так и не показали бы по телевизору. Это же все просто.
Вы заметили, как мы от Шамиля Басаева свернули к Рамзану Кадырову и разговариваем про него?
Шамиль Басаев — это в какой-то мере уже прошлое, а Рамзан Кадыров — это настоящее.
В общем, так оно и есть, да.
И это, вероятно, вот суть той ситуации в Чечне, которую, возможно, многие еще не до конца заметили. Я имею в виду, может, не многие до конца в России, может, многие не до конца заметили на Западе, потому что там явно не оценивают этих тенденций. А, естественно,
когда рассказываешь западным журналистам про то, что Рамзан Кадыров действительно становится популярным лидером, они не верят просто, отказываются это воспринимать.
Потому что это не входит в ту модель происходившего в Чечне, которая была выстроена очень многими наблюдателями, причем весьма авторитетными здесь и в России, и на Западе тоже. И об этой модели, кстати говоря, тоже стоит поговорить. Попробуем об этом поговорить как раз во второй части нашей программы после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Хочу также сказать им, что сегодня в час дня в эфире программа «Образование». Ее ведущий, автор Александр Костинский, задается темой, как оцениваются знания студента в высшей школе, как должна совершенствоваться система оценивания. Гости студии — декан факультета социологии Московской школы социально-экономических наук Дмитрий Рогозин, старший преподаватель кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ Дмитрий Иванов и преподаватель авторского права и основ журналистики, писатель Владимир Берез.
Говорит радио «Свобода». В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Будут похоронены трое жителей города. По уточненным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Местная администрация и Министерство транспорта России подписали соглашение о строительстве в Иркутске нового аэропорта. Число жертв терактов в Индии превысило 190, сотни людей ранены. Индийские власти усилили меры безопасности по всей стране, пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов, произошедших в поездах и на вокзалах города Бомбей. В Петербурге сегодня начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Корреспонденты «Радио Свободы» сообщают о многочисленных задержаниях антиглобалистов, прибывающих в Петербург. В Москве сегодня второй день Всероссийской конференции «Другая Россия», которая проводится в преддверии саммита «Большой восьмерки». На форуме собрались представители как правой, так и левой оппозиции, те, кто не согласен с курсом российского руководства. Тверской суд Москвы приговорил обвиняемых по делу об избиении продюсера НТВ Эльхана Мирзоева к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд признал Виталия Голикова и Вячеслава Баркетова виновными в нападении на Мирзоева на почве национальной вражды. В Челябинске сегодня возобновился суд по делу об издевательствах над рядовым местного танкового училища Андреем Сычевым. В городе Газа при ударе израильской авиации погибли 6 человек, в том числе 2 детей. Об этом сообщают палестинские источники. Израильские военные утверждают, что удар был нанесен по зданию, в котором находился активист экстремистской группировки «Хамас». 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят сегодня в Париже иранский ядерный вопрос. Накануне член руководства ЕС Хавьер Солана провел безрезультатные переговоры с представителем Тегерана Али Лариджани. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников, гость нашей сегодняшней программы, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев. Говорим мы о будущем Северного Кавказа на фоне гибели Шамиля Басаева. Очень важную тему, которую мы затронули, мы сейчас продолжим, собственно, обсуждать. Я хочу вам напомнить, уважаемые слушатели, что можете тоже поучаствовать в нашем эфире. Телефон 8-800-222-12 прямого эфира, пейджера Москва 961-33-33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы гостям. Я что хотел, собственно... куда хотел направить течение нашей беседы, чтобы вернуться к Басаеву и не забыть о Кадырове. По большому счету, это как раз к вам вопрос, Тимур. Вот почему люди не понимают, что происходит в Чечне? Потому что для западного наблюдателя, происходившее в вашей республике, оно во многом вписывается в идею, что вот было национально-освободительное движение. Да, ну, неважно, вот сепаратистское, национально-освободительное, неважно. Его возглавлял Джохар Дудаев. Он одержал победу, добился независимости, пришла российская армия, независимость подавила, потом, значит, ее оттуда выбили, подписали мирное соглашение, Аслан Масхадов восстановил независимость, но не смог удержать власть. Российская армия опять пришла, победила и назначила своего ставленника Ахмата Кадырова, который был убит сторонниками независимости, после чего его президентом, его преемником стал сын Рамзан. Ну, понятно же, катастрофа, да, вот в этой схеме такая. Ну, и таким образом, если эта схема действует вот как нечто чистое, вот как какой чистый кристалл, то тогда понятно, что объяснить, когда наш коллега Иван Сухов пытается западным журналистам объяснить, что происходит с Рамзаном Кадыровым, никто ничего не может понять. Но мне вот всегда казалось, что в этой схеме есть нечто не совсем точное, а именно то, что происходившее в Чечне всегда вписывалось во внутриполитические российские процессы. И Джохар Дудаев же тоже в Чечне появился не случайно, а в результате достаточно серьезных там групповых перестановок в самом российском руководстве, в результате там событий 91 года, о которых все забывают, что по большому счету, это был переворот против Докузовгаева, организованный еще российским политическим руководством в борьбе с союзным центром и так далее. Плюс там деньги за нефть, я уже вообще об этом не говорю, да? Вот об этом я вас хотел спросить. Ощущалось ли в самой Чечне всегда, что здесь нету чистой схемы?
Ну, конечно, это какие-то теоретические выкладки, которые какие-то схемы, они всегда достаточно схематичны, то есть достаточно упрощенны. Жизнь она всегда намного сложнее. То же самое было ситуация с Чечней, и с видением ситуации в Чечне какими-то иностранными, международными наблюдателями. В Чечне достаточно всегда были какие-то разные группировки политические, которые пытались там бороться за власть. Некоторые там использовали в том числе и помощь неких, значит, сил официальной в Москве, в России. И, безусловно, накладывал отпечаток и даже во времена как бы полной независимости, да, накладывал отпечаток то, что происходит в России на ситуацию Чеченской Республики. То есть всегда все это как-то переплеталось, все действовало. И нельзя сказать, что, допустим, Рамзан Кадыров, да, или Кадыров-старший, они были какими-то представителями тех группировок, которые имели какой-то контакт изначально, которые опирались изначально на Москву, или что их можно назвать какой-то политической группировкой, связанной с Россией. Вот так уже получилось, что произошло некое совпадение на тот момент интересов. Потом оно просто, это сотрудничество продолжилось и продолжается сейчас. Вот. Ну, безусловно, у каждого есть свои цели, есть общие цели. Вот когда они совпадают, и происходит некое какое-то, наверное, движение. То есть не все так просто, безусловно.
А, Иван, может быть, вот эта чеченская проблема первых лет чеченского конфликта в том, что как раз не было совпадения интересов, произошло несовпадение интересов там, Дудаева и тех людей в Москве, которые делали на его ставку в свое время.
Ну, очевидно, отчасти это так. Вот мы, когда было десятилетие начала чеченских событий, то есть это было в 2001 году, я имею в виду события осени 91 года, когда произошел переворот, ну, свержение Доку Завгаева и прекратилось существование Чечено-Ингушская Советская Республика. И мы разговаривали с Бурбулисом, который был в 91 году одним из людей, которые занимались в Москве чеченской проблемой. И он, в общем-то, достаточно откровенно сказал, что они просто не знали, как себя вести, потому что у них совершенно не было никакого опыта управления территориями, тем более такими сложными территориями, как Чеченская Республика. И, в общем-то, он достаточно цинично сказал: скажите спасибо, что одной Чечней все ограничилось.
Ну, конечно, спасибо, потому что если бы, допустим, подобные вот смены власти произошли в республиках Поволжья, то некому было бы говорить спасибо и пожалуйста.
То есть преувеличивать все-таки вот расчет этот политический на Дудаева, его не стоит. Вот, там как-то сыграли какую-то операцию, но она была далеко не многоходовая.
Нет, расчет был неправильно, наверное, выразился. Расчет был не на Дудаева, расчет был в том, чтобы убрать Завгаева.
И все.
Кстати, как человека, который занимался суверенизацией Чечено-Ингушетии.
В общем, да. А дальше никто не понимал, чего делать.
Это убрали.
А дальше все пошло само собой, и, в общем, так оно до сих пор само собой и идет, по большому счету.
Тут вот нам слушатель Антон написал на пейджер некое сообщение, я его не буду читать целиком, потому что у меня есть к нему вопросы, но тут есть некая мысль, что нужно размежеваться по примеру Израиля. Вот построить стену с мусульманскими народами Кавказа, да? Ну, я не буду сейчас опять-таки обсуждать пример Израиля, потому что Израиль размежевывается с территориями, которые он не считает своими. Да, в секторе Газа даже во времена Судей и Самсона жили филистимляне, а не евреи. Но неважно, важно другое, это вопрос как раз к Тимуру. А вот среди кавказских народов есть желание такого размежевания с русскими?
Размежевание между собой?
Нет, не между собой, а между собой с одной стороны и русскими с другой стороны. Да. Понятно, что стену никто между горами и равниной не построит, но сама идея размежевания.
Ну, она изначально глупая идея и какая-то, я не знаю, античеловеческая, на мой взгляд, вообще. Вот, я не вижу. Да и народы на Кавказе живут разные, с разными целями, стремлениями. То есть у каждого отчасти свое какое-то отношение, видение. И в историческом плане, и в нынешнем плане, и отношения между там Москвой и какими-то их, значит, официальными там столицами. Но хуже всего то, что вот как очень часто это всплывает вопрос, вот, значит, там Чечню окружить колючей проволокой и забыть, или там Кавказ окружить колючей стеной бетонной и никаких отношений не иметь. Вот это та стена, которая существует как-то в сознании, наверное, очень многих людей. Я очень часто, когда в интернете общаюсь с какими-то людьми на форумах, очень часто сталкиваюсь с этой стеной в сознании людей. И тут она даже, мне кажется, иногда прочнее, нежели бетонная стена. И я не вижу, чтобы она как-то пока уничтожалась. Вот. Я не могу сказать, что она специально сейчас как-то пытается как-то реставрироваться, поскольку она уже возведена достаточно давно была, еще со времен. Начал возводиться еще со времени начала Первой Чеченской войны. то есть та информационная война, ее, которая началась тогда, начала ее выстраивать в сознании очень многих людей. Вот. И сейчас пока, не знаю, есть ли попытки или нет, таком на государственном уровне как-то ее убрать, но факт тот, что она существует и пока никак не уходит из сознания.
Иван.
К сожалению, не могу не согласиться с тем, что эта вот стена в головах, или даже, я бы сказал, война в головах, она стала страшнее, чем то, что делают, так сказать, то, что происходит на полях, на оставшихся полях сражений Северного Кавказа. Но я бы хотел сказать о совершенно реальной стене, как это ни парадоксально там в 21 веке звучит. В общем, три восточные республики Северного Кавказа, по сути дела, отделены такой вот достаточно труднопроницаемой границей, которая проходит по западной границе Ингушетии и северу Ингушетии, Чечни и Дагестана. Там, в общем, в некоторых местах даже окопы полного профиля выкопаны, стоят танки, развернутые дулами в сторону этих республик. В общем, что это, как не размежевание? Как вот вроде бы несложно было бы себе представить эту реальную границу, но она выглядит почти как государственная, когда люди на автобусах едут из Дагестана, ну, который, в общем, считается с некоторой натяжкой на мирной республике, едут в Ставрополье, у них забирают у всего автобуса паспорта, как будто это государственная граница. И неудивительно, что люди вот в этих трех республиках все чаще в бытовой речи, да, в разговорах между собой, собираясь там в тот же Ставрополь, говорят, мы поедем в Россию, да, так говорят, как будто они живут за ее пределами. Это очень печально, и в общем-то, и размежевание кавказских республик между собой, отчасти вот оно усилиями, может быть, полпредства в Южном федеральном округе преодолено вот в западной части, там стало попроще с блокпостами между республиками. Но вот Ингушетия, Чечня и Дагестан остаются в этой ситуации. Еще очень печальная вещь, конечно, это то, что практически полное произошло вытеснение русских. И это тоже было такое крепкое связующее звено с большой Россией. И без этой русской общины, которая вот в Чечне составляла там до 300 тысяч человек, а сейчас практически сведена на нет, они, конечно, более отдельными стали, чем любые другие территории. А на возвращение русских... Вот Ингушетия, например, специально на правительственном уровне занимается этой проблемой. Но несмотря на создание таких программ, на возвращение реальное русских надежды-то нету никакой.
Послушаем звонок. Эдуард Дмитриевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Конечно, гибель Басаева является очень крупным успехом российских спецслужб, безусловно. Но дело в том, что гибель Басаева практически подвела черту под чеченским движением сопротивления. Чеченское движение сопротивления приняло общекавказские формы. Вот посмотрите его операции последние. Он беспрерывно совершал рейдовые операции по всему
Кавказу. Да-да, но мы, собственно, об этом говорили уже, Эдуард Ильич. Да.
Поэтому вот в чем, собственно, смысл гибель? Если, скажем, вот такие деятели, как Дудаев и Масхадов, они ведь не собирались отделиться от России. Они хотели остаться в пределах России, на условиях Татарстана. А, конечно, Шамиль Басаев после их гибели понял, что с русскими разговаривать нечем, он вел отчаянную партизанскую борьбу. Но теперь самое главное, что на Кавказе начинается движение сопротивления исламское под зеленым знаменем ислама. Если это движение получит поддержку из-за границы и станет четвертым фронтом исламского движения сопротивления, то это будет ужасно.
Да, это, кстати, очень хорошо, что вы нас к этой теме обратили, потому что мы как-то ее не затронули.
Да, вот сейчас это самое главное, понимаете, Виталий, сейчас вот появление Хаттаба уже показало, что на Кавказе появились так называемые арабские наемники. Кстати, Хаттаб был не араб, а черкес.
Знаете, я хочу вам сказать, что первые такого рода связи, я очень хорошо помню, установил никто иной, как Беслан Гентимиров, когда он еще даже не был мэром Грозного, он создал первую исламскую партию в Чечне. Никто сейчас об этом не помнит, вернее, не хочет
вспоминать. Ну, уже до Беслана Гентимирова появилась партия исламского возрождения во всех республиках Северного Кавказа, и, в общем, это такое было начало исламского радикального движения.
Это была такая связь, кстати, с очевидными радикалами.
Хотя они, конечно, были больше советскими диссидентами, эти основатели исламской партии возрождения. В чем смысл гибели Шамиля Басаева? Все-таки это был, в общем, как справедливо сказал Иванов, такой российский аналог Усамы бен Ладена, и это знамя, и кроме того, это человек, который планировал сложнейшие военные операции, и без такого стратега, да, без преувеличения, можно сказать, конечно, им будет тяжелее. Это для них потери и удар. А о том, что исламское движение начинается по всему Северному Кавказу, да, это как раз та сеть, которая постепенно складывается, и и ведет вот эту вот мелкую диверсионную войну. Но, это главная опасность на сегодняшний день. Но вот по мере того, как там немножко улучшается, кажется, вот эта социально-экономическая вся реальность, это понятно, что это такая временная общероссийская конъюнктура. Это временное улучшение у них все-таки забирает козыри, и им меньше интересно, как мне кажется, сейчас вот ударяться в эти крайности.
Тимур, а вот у вас какое ощущение? Вы чеченское общество. Оно вот у мусульманского общества, такого реально даже постсоветского, оно есть два пути. Есть путь, там сказать, турецкий и путь иранский, условно говоря, да, потому что есть средние пути между этими двумя путями. Вот по какому пути все-таки движется чеченское общество, не как государственное образование, а именно как общество как таковое?
Ну, нельзя сказать, чтобы у нас такое было абсолютно однородное, монолитное какое-то общество, да, что оно вот буквально вот все так вот в едином каком-то порыве куда-то стремится. Ну, наверное, какой-то средний вариант и между турецким, и между иранским, ну, в том числе и какие-то очень светские вещи очень часто, безусловно, присутствуют. В то же время и очень много действительно тех мусульман, которые действительно искренне как бы соблюдают все предписания ислама, и как все религиозные люди, они, безусловно, нужны в обществе, они полезны, потому что без них, наверное, какие-то нравственные нормы будут уходить в обществе. Это очень печально, когда мы наблюдаем какие-то такие факты. Ну, нету такого четко выраженного, что вот чеченское общество вот движется туда-то или туда-то. То есть абсолютно разные течения в нем существуют. И я сейчас бы хотел вернуться, может быть, к той теме, что сейчас поднималось раньше, о том, что, значит, с гибелью Басаева. Я, кстати, не уверен, что это успех российских спецслужб. Может быть, это случайный успех российских спецслужб. Но мне кажется, что с его... после его гибели, что не произойдет какого-то всплеска исламского радикализма, прежде всего потому, что как раз таки именно Басаев был отчасти именно тем связующим фактором, который связывал таких радикальных, значит, людей на всем Черном Кавказе, поскольку он изначально еще со времен, допустим, войны в Абхазии, когда у него были большие контакты, когда он находился в большом контакте со многими людьми на Северном Кавказе и на Южном тоже отчасти, у него были контакты, у него были связи, он их использовал в своей, значит, деятельности, когда он пытался развивать ее на весь Северный Кавказ. А с его гибелью просто эти связи, может быть, обрушатся. Некий такой человек, который связывался, уйдет. И мне кажется, что скорее можно будет говорить наоборот о возвращении каким-то, может быть, таким абсолютно несистемным вещам, что в каждой республике будут свои какие-то происходить, может быть, столкновения. Но, опять же, я не уверен, что сейчас они будут возможны, поскольку после событий, допустим, в Ингушетии 2 года назад и Нальчике, значит, осенью прошлого года, то есть очень жестко любые такие поползновения подавляются, значит, очень все жестко контролируется силовиками, то есть очень сложно, допустим, мне кажется, будет каким-то исламским радикалам проводить какую-то работу, действительно, такую масштабную. И я думаю, сейчас пока нет никаких оснований говорить о том, что исламский радикализм начнет как-то там поднимать голову. Я не вижу к этому предпосылок.
Послушаем звонок. Умар у нас есть. Здравствуйте, Умар.
Да, здравствуйте.
Говорите, алло. Пожалуйста. Да, говорите, пожалуйста.
Вы меня слышите, да?
Да, да.
Здравствуйте. Да, я что хотел сказать. Ну, я сомневаюсь, что, конечно, Басаева нету. Это навряд ли, потому что про Дудаева большинство народ говорит, что его убили.
Нет, но в данном случае ведь это история совершенно другого характера.
Ну да, вот дело в том, что вот про этого скажу я, Кадырова. Кто такой Кадыров? Это тот же самый ставленник марионетка российская, понимаете? То же самое, что сегодня, завтра они его держат, а потом тоже копнут, уберут, как его отца же. Вы поймите, сегодня он стоит шариатское государство. Никто об этом не говорит. Вот сколько вы послушайте. Он стоит шариатское государство. Это вразрез с российской конституцией. Ну вот как это понять? Вот все говорят об этом, и никто не хочет правду об этом сказать. Вот его разговоры с министром обороны было, вы же сами говорите, полки такие сказания.
Ну мы же, собственно, обо всем этом уже и говорили, Омар.
Да, говорите, ну про шариат, что он стоит, вы не говорите.
Про шариат не говорим, потому что возникает следующее. Давайте спросим у Тимура. Насколько вообще можно всерьез говорить о шариате, как о политической системе в Чечне, как о системе судопроизводства?
Ну, если бы были какие-то реальные попытки введения его, я не знаю, может быть, было бы возможно как-то адаптировать его сегодня, но любые попытки вообще говорить о том, что необходимо ввести какое-то шариатское управление республики, они будут настолько негативно встречены, я думаю, и в официальной Москве, и вообще по России, я думаю, что не думаю, что кто-то сейчас начнет говорить о подобной попытке.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Алло, здравствуйте. Вот вы позвольте мне поделиться таким наблюдением. Вот. На мой взгляд, все-таки Кадыров сейчас вот воплощает вот именно войнацкий, вот чеченский национализм как таковой. Хотя он, это в мусульманской одежде все, но корень все-таки вот эта защита традиции вот именно войнацкой нации чеченской. В то время как Басаев, это именно, для него именно чеченцы нужны были как инструмент для развития ислама. То есть, иначе говоря, какой-то своеобразной такой исламской нации всемирной, понимаете? Это противоречие, оно и в Палестине на самом деле происходит. Вот я сам за Сетию тоже среди осетинских мусульман там вращался. И вот точно такое разделение происходит. Одни выбирают ислам как инструмент для оздоровления нации своей, чеченской, осетинской, там, любой другой, да? А другим нация нужна для ислама, понимаете, для вот этой всемирной религии. И вот сейчас чеченский национализм, он в союзе с Россией.
Так, Николай, происходит с любой религией. Это не феномен ислама.
Ну, правильно, не феномен, да. Но вот, мне кажется, сейчас национализм чеченский, он в союзе с российским, пока. В противостоянии вот исламскому.
Да,
вот
понятно, понятна ваша мысль, да. Вы хотите ответить? Что
ли? Немножко ответить, да по этому поводу. Я совершенно согласен с тем, что Рамзану Кадырову удалось, так сказать, отобрать у вооруженного подполья, да, знамя вот этого чеченского национализма. Это он теперь чеченский национализм. То, что Басаев не был чеченским националистом, мне кажется, это заблуждение. Он был действительно чеченским националистом и всячески подчеркивал это во всех своих высказываниях. Другое дело, что у него была вот еще идея этого джихада по всему Северному Кавказу. И... Ну, вот тот факт, что Кадырову удалось это забрать у них, это очень важно. Это лишило их очень-очень серьезной, так сказать, питательной базы. И, в общем-то, и движение на всем Северном Кавказе, если бы это не удалось сделать в Чечне, оно имело бы совершенно другой масштаб. А то, что чеченский национализм в лице Кадырова находится в союзе с Россией, ну, это, в общем-то, ну, это очень условный союз, во всяком случае. Он внешне вроде бы, да, он есть, но он выражается, по сути дела, только в том, что любого из рамзановских этих парней можно разбудить, наверное, среди ночи, и он наизусть скажет фразу о том, что Чечня является субъектом Российской Федерации. И это вся связь с Российской Федерацией.
А вы, Тимур, как, тоже ощущаете вот эту вот мысль, которую Иван высказал, что Рамзан Кадыров — это и есть сегодня чеченский национализм?
Ну да, я, чтобы не занимать, может быть, время, не повторяя сейчас Ивана, я скажу, что я, в общем-то, почти полностью солидарен в этом вопросе с ним. То есть отчасти мы эту тему поднимали раньше, допустим, когда я говорил о каких-то совпадениях, то есть в каких-то стремлениях, то есть, что называется, и у Басаева были какие-то совпадения с исламистом, когда ему было с ними по пути, он шел. Сейчас, значит, и прав тот, кто звонил, когда говорил, что, значит, чеченские какие-то национальные какие-то устремления, они где-то есть, пересекаются с общероссийскими. Но, наверное, еще и проблема в том, что не возникает какого-то такого общероссийского, что ли, да, устремления при этом. То есть то, что, на мой взгляд, все-таки никак не выстроена какая-то система, значит, национальная политика не выстраивается в самой России. То есть там есть какие-то попытки что-то использовать, какие-то идеи, допустим, идеи того же евразийства для этого, но она наталкивает. Пока не знаю, я не вижу, чтобы какая-то четкая политика, она вырабатывалась, она имелась. То есть нету какого-то основания, нету какого-то идентификатора, что ли, там в лице, там, допустим, как бы на основе, либо это делать национальности какое-то объединение, на основе евразийской идеи, на основе, там, допустим, гражданской идеи. Пока все это настолько непонятно, и поэтому говорить о том, что виноваты люди, что они не происходит чего-то такого общероссийского внутри них, это нельзя, поскольку и власть сама никак пока не может определиться, что же, на какой же общероссийской идее она должна играть, чтобы это уже внутри самих людей появилось.
Вот Тимур очень важную проблему затронул. Такая, для того, чтобы нормально развивалась та или иная страна, должна быть предложена какая-то позитивная программа. Вот если Россия хочет заниматься развитием Северного Кавказа в своем составе, она должна предложить Северному Кавказу какую-то позитивную программу. Есть явный дефицит идей. Вот в Чечне появилась такая позитивная программа, но ее предложил не Россия, а предложил вот Кадыров, так получается. А во всех остальных кавказских республиках как раз именно в этом и есть причина того, что люди уходят в эти полуподпольные исламские структуры, которые никак не связаны и не подчинены вот этому, так сказать, официально признанному духовенству. Именно потому, что эти молодые имамы, которые получили нормальное исламское образование, часто даже никакое не радикальное, не фундаменталистское, а просто нормальное исламское образование за рубежом, они как раз предлагают такую какую-то вот позитивную программу жизни. А власти существующие предлагают только кошмарную коррупцию и невыносимые совершенно условия для бизнеса и, в общем, все, что у нас есть на Кавказе.
Так, Диван, вы же сами говорили, что Кадыров стал руководителем Чечни. Мы, кстати, тут не вспомнили, что он даже не президент там, да? Вот даже слово Аллу Алханову не произнесли за всю программу, это уже знаменательно.
Один раз произнесли.
Если, да. Вот. По неволе, да, нет хорошей жизни вообще. Кадыровы возглавили Чечню, нет хорошей российской жизни. А все остальные российские республики Северного Кавказа возглавляются той же самой номенклатурой, которая их возглавляла фактически с 1991 года. Ну что, когда Магомед Али Магомедов вышел в отставку с поста главы Государственного Совета Республики Дагестан после 15-летнего, по сути, пребывания у власти и был сменен человеком, который до этого, за 15 лет до этого, был первым секретарем Дагестанского рискома партии. То чего тут хотеть?
Главная проблема России на Северном Кавказе — это вот эти вот этнические элиты в республиках. И существует несколько попыток, да, решить эту проблему более или менее удачных. Вот мне кажется, что в Кабардино-Балкарии достаточно осмысленный проект сейчас на эту тему развивается. К сожалению, он один успешный.
А скажите, Тимур, вообще чеченцев интересует остальной Северный Кавказ?
Чеченцев интересуют или чеченцы интересуют?
Чеченцы интересуют. Это даже на этот вопрос даже есть ответ. А вот чеченцев интересует ли Северный Кавказ как регион, по вашему мнению?
Еще раз, я очень плохо слышу.
Я имел в виду, насколько вообще в Чечне интересуются вот проблемами региона, да?
Да.
Да, вот что я имел в виду.
Безусловно. То есть в силу того, что вот эти последние войны очень сильно, конечно, раскидали людей, то есть очень много беженцев было в каких-то соседних республиках, там, в Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии, Дагестане, очень много людей выезжало за пределами, то есть, ну и раньше достаточно мобильные были наши люди, что называется, то есть я очень часто, допустим, мог встретить людей, которые летят в Чечню, допустим, из Москвы на абсолютно на разных рейсах. Кто-то летел через Нальчик, кто-то через Махачкалу, кто-то еще через какой-то город. То есть, допустим, встретить, я не знаю, осетина, который летит в Владикавказ через Махачкалу, было почти нереально. У нас очень часто это происходило, какое-то пересечение людей, то есть очень многие побывали буквально на всем Северном Кавказе люди, ну, в силу, может быть, каких-то негативных там причин, то есть будучи беженцем, может быть, просто уезжали. И поэтому очень много, действительно, как бы так, в курсе всего, как бы, северокавказских событий, наиболее тот народ, который интересуется наибольшей степени среди всех народов Северного Кавказа, тем, что происходит в целом на Северном Кавказе.
Да, спасибо, Тимур. Собственно, я спросил, потому что чеченцы как бы носители модели тут, очевидно. Напомню, что сегодняшнюю программу «Час прессы» вел Виталий Портников, наши гости сегодня, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев, продюсер Дмитрий Налитов. Всего вам доброго, господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».